Всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «За бортом». Меня зовут Павел Стрижевский, я обозреватель NHL.com.ru и ведущий этого подкаста. В эти дни, я понимаю, все заняты приятными хлопотами подготовки к нашему любимому празднику, к Новому году. Так что мы сегодня постараемся сделать последний эпизод 2021 года немного короче обычного и отпустить вас побыстрее к праздничному столу. Уходящий год был непростым, и, конечно, он нуждается в переосмыслении. И вот сегодня мы как раз попробуем это сделать с нашей хоккейной колокольни. Но сначала хочу напомнить, что этот эпизод подкаста представлен букмекерской компанией «Лига ставок», эксклюзивным официальным партнером НХЛ в России и странах СНГ. А еще я очень рад, что в этом переосмыслении мне поможет постоянный автор NHL.com.ru, тексты которого вы в ежедневном режиме можете увидеть на нашем портале, самый работоспособный из всех известных мне спортивных журналистов, обозреватель Матч ТВ Павел Лысенков. Тезка, привет!
Всем привет! Привет, Павел!
Да, и я бы хотел это сделать в таком вот хронологическом ретроспективе, если угодно, просто пробежаться, вспомнить главные события, главные хоккейные события этого уходящего 2021 года, которые, мне кажется, не стоило бы нам забывать. И первый из них – это, собственно, старт предыдущего сезона, который, знаешь, вот когда началась только эта пандемия в марте 2020, ну, мне, по крайней мере, казалось, ну, сейчас мы вот там разрулимся, этот сезон как-то доиграем. Понятно, что, значит, там, да, после четырехмесячного перерыва над вакциной работают, сейчас вот доиграем, и дальше все вернется в привычное русло. Оно не вернулось. И вот снова, значит, закончили сезон в октябре 2020, трехмесячная пауза, начинаем в январе, и снова пусто на трибунах, и там эхо разносится. Все это грустно и печально. Тебя это, я не знаю, тебя это покоробило? Вот вспомни тот момент. Тебе тоже казалось, что уж в 21-м-то году все будет окей?
Ну, у меня был момент такой даже, я слезу пустил какой-то момент. То есть там это была весна 20-го года, когда было вообще все стояло мертво. Я вспомнил, как я устроил в телеграм-канале виртуальный чемпионат страны. Вот, и то есть болельщики голосовали за пары, и в итоге выиграла московская «Динамо». Ну, про НХЛ были такие же чувства. Вот, и я ставил там гимн даже «Динамо», вот это там, как они, на пример «Трех мушкетеров», там, мы помним еще, с середины нулевых культовые песни. Я так думаю, блин, это же теперь никогда не вернется. И было чувство такого огромного вакуума. И такое странное чувство было в конце того же 2020 года, когда по России уже поздней осенью бродили звезды НХЛ, там, тот же самый Никита Кучеров устраивал там вечеринку у себя где-то в Подмосковье на даче. Однажды я приехал на каток там где-то в районе окраины Москвы, Планерной, и туда Овечкин приехал к друзьям своим. Я там его подловил на 5-минутное интервью. То есть это был такой сюрреализм, и я у Овечкина спрашиваю, что дальше-то, Саша, куда, что, как? Он говорит, я вообще понятия не имею, как мне тренироваться, как мне готовиться. И то, что в январе начался сезон НХЛ, это действительно была очень сильная отдушина, очень сильный прорыв, потому что мы вернулись к жизни. И это мы вернулись в рутину, пускай даже дивизионы были немножко странные, но снова начался сезон. И это было действительно настоящее счастье.
Да, пожалуй. Эта рутина, может быть, была не совсем обычной, в каком-то смысле, может быть, ущербная из-за продолжающейся этой пустоты, но по ходу чемпионата уже к поздней весне, к середине весны, как-то стала вот возникать надежда, что жизнь возвращается в свое нормальное привычное русло. Где-то там, кое-где, кстати, болельщики были с самого начала по чуть-чуть, если помнишь, там в Нэшвилле, в Далласе, по-моему, во Флориде, что ли. В общем, в трех или четырех клубах стали пускать болельщиков понемножку с самого начала сезона. В большинстве, конечно, арен они были пустые. Но к середине весны болельщики стали возвращаться, и плей-офф, которые хоть и начались с задержкой больше, чем в месяц, они начались в середине мая вместо там второй недели апреля, уже начались более-менее с полными трибунами. И вот тогда уже возникло ощущение, что ну все, ну сейчас мы плечи расправим и заживем, задышим, да, прежним объемом легких. Возникло?
Ну, на самом деле, это был хороший, крутой плей-офф. Там не было слабых серий, и если бы не какие-то моменты, там, то, что не везде были аншлаги, я думаю, даже плей-офф ни в чем не потерял. Это же не было пузыря, как в Торонто, да? То есть когда, вот тогда действительно был сюрреализм, когда в Торонто и в Эдмонтоне собрали конференции, там Больше всего самый сюрреализм был, когда на льду Эдмонтона вручили Кубок Стэнли наконец-то, но это были не Ойлерс вручили, а совсем другой команде, Тампе, а Ойлерс вылетели уже в квалификацию. Вот это был действительно категоричный парадокс. А здесь бедные болельщики Ойлерс, то есть у нас они в России тоже есть, там Михаил Зисвец, например. Представляю, как они, с какими глазами смотрели, когда на их новенькой, идеальной, суперской арене катались совсем другие люди с чашей над головой. Вот. Ну а здесь был очень классный плей-офф, все понравилось, и сенсация грандиозная, то, что Монреаль вышел в финал, и Кучеров вернулся. И действительно плей-офф звенел, начал звенеть прямо с самой первой серии Тампа, Флорида, где было заброшено куча шайб. Она чуть ли не самая результативная серия розыгрыша.
Да, к некоторым этим вещам сейчас еще вернемся подробнее, да. Но вот как раз вручение Кубка Стэнли на нейтральном поле, если так можно выразиться, да, это, конечно, еще один был такой явный звоночек и напоминание о том, в какое время мы живем, вся его необычность. Вот, но перед тем, как начался этот плей-офф, уже не в пузырях, но, правда, внутри вот этих вот таких уникально сформированных дивизионов, был очень интересный дебют. Кирилл Капризов приехал в НХЛ как раз в разгар этой самой пандемии. Долго сидел на карантине, долго сидел где-то там в одиночку. Да, как других русских в команде не было. Он как раз был вот гостем одного из недавних наших эпизодов, если не ошибаюсь, 29-го, где подробно рассказывал про то, как вот прошли его первые пару месяцев, как тяжело ему было, естественно, одному, толком не понимая по-английски и не имея ни одного русскоязычного партнера. И тем не менее, посмотрите, вообще вспомните этот дебютный сезон. 27 голов, 51 очко в 55 матчах, в одну калитку совершенно выигранный Calder Trophy, потому что у него практически не было конкуренции даже среди других новичков. Ну и вот в его лице мы получили такую уже полноценную, полноправную звезду НХЛ. И знаешь, вот, наверное, людям, которые в России живут, там, тебе в частности, было достаточно очевидно, что в НХЛ сейчас появится новая звезда в его лице. Но в Северной Америке-то этого не знали. Они понимали, что это крутой будет новичок, что он долго там дозревал, что он 5 лет после драфта не ехал сюда и очень успешно выступал там и за ЦСКА, и не только, и за сборную, естественно. Ну, вот отматывая свои ощущения назад, насколько у тебя высока была уверенность, что он прямо вот сразу засверкает и будет такой звездой?
Я напомню, за него, по-моему, там 100 журналистов голосовало, и, по-моему, все 100 отдали ему первое место, или 99. Ну, то есть, по-моему, все 100. То есть там было тотальное преимущество у него, действительно, такое, по-моему, даже никогда не было в истории. И, ну, такое же ощущение было, когда Овечкин в свое время уезжал в НХЛ, то есть мы знали, что он будет звездой. Весь вопрос был, какого масштаба он будет звездой. Он будет звездой Вашингтона, звездой лиги, возьмет Calder Trophy или возьмет этот приз Кросби. Тут то же самое по Капризу, мы сразу знали, что это большая звезда, потому что он уехал уже взрослым хоккеистом. Он уехал не пожилым хоккеистом, как в свое время Сергей Макаров, 32 года, а он уехал в самом соку. Он уехал как человек, который был уже лучшим снайпером КХЛ. Он уехал как человек, который забил золотой гол на Олимпиаде, как лидер сборной. И он ехал в Миннесоту, где не было игроков. Ну, мы видели состав, понимаем, кто там играет. Не было игроков его калибра. И он, собственно, с первой же тренировки начал показывать, кто он есть такой. То есть он попал идеально. Вот если бы он попал в Торонто, например, я бы мог сомневаться в его перспективах, потому что его могли ставить там в третье звено, во второе. Там. Здесь он просто пришел на целину и начал ее вспахивать по полной программе. И на самом деле Капризу отмечали игроки еще там, кто против него и выходил, когда еще 16 лет ему было. То есть, например, Богдан Киселевич, когда я с ним разговаривал, я говорю, как ты впервые узнал Капризу? Он говорит, мы приезжаем в Новокузнецк, носится какой-то кабанчик по полю 16-летнего, у которого просто невозможно отобрать шайбу. Он очень настырный, ветераны злятся на него, то есть, ну, и сломать его нельзя, он такой юркий. И он был такая прям ртуть на площадке. И, собственно, продолжает оставаться им. И если, кстати, прокинуть мостик вперед, мне кажется, в следующем году может быть таким Андрей Кузьменко. Mm-hmm. Вот, надо посмотреть на него. То есть такой же кабанчик, примерно такого же возраста, но он еще, мне кажется, чуть-чуть не дозрел. И надо смотреть, в какую команду он попадет. От этого зависит его перспективы. А Капризов просто попал в яблочко и стал одной из главных российских звезд НХЛ.
Да, в яблочко он попал, причем с самого первого матча, потому что, если кто забыл, у него был совершенно бомбический дебют этот вот с тремя очками в первом же матче в Лос-Анджелесе, кажется, да, это.
И в овертайме он забил овертайм.
Да, и забил победный гол в овертайме. Вот так вот сразу о себе заявил парень и, собственно, продолжает заявлять. Сейчас, если посмотреть, он сейчас идет даже по лучшим, по графику, на лучшие показатели, чем у него были в прошлом году. У него уже сейчас ровно столько передач, 24, сколько было за весь прошлый сезон. Только сейчас сыграно 30 матчей, а в прошлом году это за 55 было сделано.
Мы
Точнее, в этом году,
мы скоро,
в прошлом
да,
сезоне.
мы скоро, скоро увидим Капризу, потому что впервые в истории, я так понимаю, если не ошибаюсь, зимняя классика пройдет в Миннесоте, и впервые в истории играет Миннесота, и я представляю, какие там будут огромные плакаты Капризу висеть по всему этому городу, тому месту, где будет матч.
Да, конечно. Этот матч мы будем подробно освещать на NHL.com.ru по множеству текстов и, думаю, не только текстов на протяжении всех ближайших дней. Так что заходите, читайте. Да, ну и переходя дальше к наиболее памятным моментам, четвертый пункт – это, конечно, возвращение Никиты Кучерова к первому матчу плей-офф. Если помните, он весь регулярный чемпионат пропустил после операции на бедре. И, ну, так сказать, прогнозировалось, что он вернется примерно к началу плей-офф. И мы догадывались, что это будет такой серьезный бустер для Тампы, которая, ну, хорошо, в общем-то, и без него провела регулярный чемпионат, но все-таки не доминировала. У них были определенные проблемы. И там, в частности, они очень шатко и неудачно выступали там, в регулярке против той же самой Флориды, Флориды, против которой играли в первом раунде. И тут, значит, Кучеров возвращается, и такой бабах сразу же с первого матча. 2+1 в первом же вот своем дебютном матче сезона. Это матч номер один в серии, как раз первого раунда с Флоридой. И пошло-поехало. И Тампу просто не остановить. Это, конечно, с ним и без него. Это две, как выяснилось, совершенно разные команды. Второй год подряд Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф. В этот раз он набрал 32 очка в 23 матчах. И бомбардир, и ассистент, кстати говоря, лучший плей-офф. И я уверен, что он гарантированно бы выиграл Конн Смайт Трофи, если бы не еще вот этот вот более доминирующий перформанс Андрея Василевского, уже второй его подряд, в котором он отыграл каждую минуту каждого матча. И, в общем-то, ни разу даже не возникло вопроса, может быть, стоит ли его заменить или дать ему отдохнуть, или вот там он неудачно начал какую-то игру, и давайте ему там дадим передохнуть. Ничего подобного. Да, так вот, возвращаясь к Кучерову, в общем, потрясающе, конечно. Знаешь, человек, не игравший в хоккей, это сколько же получается вместе с этой операцией? Ну, не могу на ходу посчитать. Много месяцев. И вот
Да.
возвращается и в такой сразу форме.
Это уникально, на самом деле, да. То есть, потому что можно представить, как люди возвращаются после травм серьезных. То есть я даже не сомневаюсь, что там все было серьезно, хотя там ходили какие-то разговоры, что там какие-то уловки. Это абсолютно не так. Я с ним брал интервью, он все досконально описал, как его оперировали, как он восстанавливался. И трудно вернуться даже в регулярном чемпионате после такой громадной паузы, а он вернулся именно в плей-офф. То есть это еще раз показывает, насколько он уникальный игрок. И Тампа – это его команда. То есть он знает, где он будет находиться в большинстве. Он знает, у него идеально сложенная тройка. С Пойнтом они идеально нашли общий язык. И прям с первого же матча, но опять же помогло то, что это была Флорида, достаточно открытая команда, которая позволяет и себе забивать, и сама много ходит в атаку. Так что он очень хорошо вошел в эту колею. Ну а Василевский, он, конечно, его трудно переспорить, даже невозможно, потому что в каждую серию, 5 серий подряд, такого не было никогда, он завершает сухарем. 5 серий. Он просто гвоздь вбивает в конце каждой серии, на которую, не знаю, там в каждой раздевалке есть свои традиции, там кто-то там шайбу приколачивает к полену, кто-то там, не знаю, пасы складывает. Вот он каждую шайбу приколачивал в конце серии, это было невероятно. И не просто так Кучеров, когда на чемпионскую пресс-конференцию пришел, он первым делом начал толкать тезис, что именно Василевский должен был брать Везина трофи при лучшему вратарю. И в этом он прав. Но опять же, помогает то, что даже по этим речам мы видим, у них в Тампе собралась настоящая банда, где каждый стоит друг за друга, и каждый готов, если обижает этого товарища, сразу бросаться в бой даже на словах. Вот это очень помогает. То есть команда Тампа – это команда Кучерова, а Кучеров – это главный полевой игрок этой команды.
Да, безусловно. Я бы не хотел, чтобы наше упоминание этой легендарной совершенно пресс-конференции Никиты Кучерова как-то убежало вскользь, потому что это, безусловно, один из еще таких памятных моментов прошлого года. И мне ужасно обидно, конечно, что не удалось оказаться на ней живьем, потому что я был в Тампе на этом пятом матче финала, и, к сожалению, все же тогда было виртуально, все это проходило по Zoom, и все вопросы задавались, ну, так сказать, пускай даже из той же самой арены, но из другого помещения. Можно было только смотреть на экране, на то, что там вообще происходило. Но если кто не... Я не представляю, чтобы вы могли не видеть, что Кутеров делал на этой пресс-конференции, но ну, найдите, посмотрите, если вдруг не видели, это не составит никакого труда. Он туда пришел раздетый по пояс с банкой Бадлайта, потом по ходу дела открыл другую и выдал совершенно... феерический монолог прямо с самого начала, да, как раз в такой спич в поддержку Андрея Василевского и то, что он MVP плей-офф, и что ему нужно было и Везину присуждать, вот, и там было много крылатых фраз, из которых потом даже в Тампе сделали футболки, которые по сей день там и носят. Могу подтвердить, я это видел своими глазами, про number one и все остальное.
Важно то, что он, во-первых, этот перформанс сумел монетизировать, что пока подчеркивает уникальность и Кучерова, и его агента Дэна Мельштейна. Уже на следующий день они подписали контракт с этой пивной компанией. Вот. И ну, мы знаем, что делает Никита Кучеров, когда выигрывает Кубок Стэнли. Он уже свой перформанс повторил, потому что и в 2020 году было то же самое. То есть мы знаем, что происходит с Кучером, когда он выигрывает Кубок Стэнли. Как Абба поет... The winner takes it all, победитель забирает все. То есть это то время Кучерова, когда он молчит весь год, но потом отрывается на полную катушку, как в августе десантники купаются в фонтанах в Москве, вот, творя, что хотят, и их никто не останавливает, понимают все люди, что это их день, и на следующий день они уже так себя вести не будут. Кучеров, на самом деле, удивил бы сильно всех, если бы пришел просто... трезвый, в костюме, и дал бы вежливое интервью. И все бы сказали: Никита, что с тобой вообще происходит? То есть мы понимаем, что вот он такой, какой он есть. Он выпускает своего внутреннего зверя, дракона, как это назвать. Так что я считаю, что это неплохо. Хотя, конечно, в России хватало людей, которые писали, что так вести себя не стоит на публике. И, может быть, меня бы такая мысль смущала, что... карьера заканчивается, да, что мы там будем вспоминать, там, о Буре, да, там, его фантастическую скорость, что мы будем вспоминать о Грецке, об Овечкине, там, его гол, или то, как он охотился за рекордом Грецки, а мы будем вспоминать о Кучере, может быть, не то, что он там побил рекорд Могильного или взял два кубка Стэнли, а вот это его зажигательная пресс-конференция из года в год. Может быть, об этом стоит подумать, но, с другой стороны, Никита, мне кажется, совсем не парится насчет своего имиджа, он такой, какой он есть. И, в принципе, мы вот таким и принимаем.
Да, и знаешь, меня очень порадовало. Я уверен, что это не было спланировано. Мне кажется, это было вот просто его естественное поведение, когда он пришел. Ну, с Бадлайтом просто так получилось, что там стоял этот Бадлайт, он его открыл, выпил раз, выпил два, и на следующий, значит, уже буквально день Бадлайт выпустил этот замечательный пресс-релиз, что, может быть, у этого парня нет футболки, но зато у него есть контракт с Бадлайтом. Это одно из тех совпадений.
Да, я очень досконально изучал, как Кучеров себя вел, вообще вся Тампа в 2020 году, когда они выиграли Кубок Стэнли, потому что они потом вернулись в город, там была огромная толпа, несмотря на ковид, несмотря просто... Они все ходили, шли в народ, то есть там вроде бы был какой-то заборчик, который огораживал хоккеистов от публики, но Кучеров просто плевал на этот заборчик, шел в толпу, он шел реально по рукам в прямом смысле слова, то есть он так в толпе, они вот передавали друг другу, и он просто там что-то рычал, кричал, у него была банка в руках. Я все это выложил на YouTube, потому что мне было важно сохранить эти эмоции. Это невозможно сыграть, это никакое не шоу, это он такой, какой он есть. Мне кажется, он, точнее не кажется, я у него спрашивал в интервью, которое... он дал NHL.com.ru, мы публиковали, он говорит, я просто не помню, у меня выключилось в какой-то момент, когда мы выиграли Кубок Стэнли, раздевалка, спиртное, потом я выключаюсь, через там, пару дней я снова в строю, но то, что было эти два дня, можно вспомнить только по видео. Но он имеет на это полное право, то есть это абсолютно нормальный студенческий отрыв, и на этом даже многие кинокомедии построены, на таких сюжетах.
Абсолютно, да. И еще одна из таких, я бы сказал, важных сенсаций, событий прошлогоднего, не прошлогоднего, этого плей-офф 2021 года, это совершенно удивительный, на мой взгляд, взлет Монреаля, который невозможно было ни предсказать, и который, в общем-то, остался такой загадкой и энигмой, если посмотреть на то, что с ним происходит сейчас. Они плетутся на последнем месте в Восточной конференции. А прошедшей весной, это же было что-то невероятное, этот сумасшедший камбэк в первом раунде против Торонто, которому они проигрывали в серии 1-3, и этот Торонто безумно заряженный вообще на все, не выигрывали с 67-го года кубок, Maple Leafs, естественно, я имею в виду, и уж им-то как нужно было пройти дальше, они кубковых серий не выигрывали с 2004-го, и тут, значит, этот Монреаль прихлопывает их, потом прихлопывает 4-0 Виннипег, пропуская 6 голов за всю эту серию. И потом в финале конференции, ну или точнее говоря, в полуфинале, как это в прошлогоднем формате называлось, совершенно невероятная победа над Вегасом. Уж насколько, казалось бы, неравные силы вообще разных категорий, разных весовых категорий команды. И все равно вот в 6 матчах и Вегас никак не мог ни эту оборону взломать, ни Кэри Прайса пробить. То есть, в общем, вот такая классическая Синдерелла, такая Золушка, которая совершенно ниоткуда взлетела до самого финала. Ну, наверное, еще было бы более красиво, если бы они еще и с Тампой сумели справиться, но это уже было, ну, совсем Давид и Голиаф. Там уже ждали и Василевский, и Кучеров, и Пойнт, и Стэмкос. Но вот, тем не менее, этот взлет Монреаля, он, конечно, тоже вошел в одно из таких незабываемых событий уходящего года, на мой взгляд.
Ну, и, конечно, там... Это показывает, когда, во-первых, у тебя есть очень хороший вратарь, во-вторых, когда команда играет на очень высоких скоростях, то есть они действительно летали как шмели, там, несмотря на то, что там Вегас такие габаритные, тяжеловесные хоккеисты, вот, они просто превосходили за счет своих козырей. И они плюс поймали кураж, когда с 1-3 против Торонто отыгрались и понеслись. То, что с Монреалем происходит сейчас, это вполне объяснимо. Меня цифра такая поразила даже. Сейчас Монреаль первый по статистике, по количеству денег в платежной ведомости, сколько там, 96 миллионов. Но из этих 96 миллионов играют сейчас, вот на матч с Тампой вышли, 30 миллионов только. Остальные, больше 60 миллионов, находятся в долгосрочном списке травмированных, в ковид-протоколах, во всяких условных подвалах. То есть они как бы вроде бы есть, но вроде бы их нет. Да? Нету ни Шилебера, ни Прайса. Куча людей переживает ковид сейчас. И не просто так Романов, 21-летний наш защитник, получает по 25 минут за матч. То есть это, с одной стороны, хорошо, он растет, но с другой, по Монреалю, конечно, вся эта история очень сильно ударила. И команда идет низко, но я думаю, что болельщики все это прощают, потому что у них действительно была фантастическая история. И плей-офф, сколько лет они ждали этот плей-офф. И город действительно жил хоккеем, это была невероятная атмосфера.
Да, наблюдать за этим было очень здорово, интересно, тем более, когда они наконец еще позволили болельщикам вернуться, это было далеко не сразу, они одни из последних пустили обратно на трибуну фанатов, а когда пустили, это стало мощно. Ну и вот, собственно, все, что, на мой взгляд, стоит по-настоящему помнить и продолжать помнить о прошедшем сезоне, который уже полностью позади и сдан в архив. А в этом сезоне, который тоже начался в 2021 году и идет у нас сейчас, есть еще несколько вещей, которые, мне кажется, мы не имеем права не упомянуть, которые останутся в этой летописи. Это, в первую очередь, дебют Сиэтла, 32-й клуб НХЛ, который окончательно привел в полный баланс равновесия все дивизионы в обе конференции. И город по-настоящему очень классный. Я вот надеюсь, что у тебя получится там когда-нибудь побывать. Я сам там был всего один раз. Но, знаешь, производит впечатление, он потрясающе живой, он очень спортивный. Люди, которые там живут, как мне кажется, они большие патриоты именно своего города, вот и муниципалитета, и своих спортивных команд. То, как они эти команды поддерживают, это, в общем, достойно уважения. На какой клуб ни взгляни. Вот даже сейчас, глядя за там, первые 30 матчей или сколько они провели, из них, может быть, там половину дома, аншлаг за аншлагом все время. Кто бы ни приехал, полные трибуны, полная поддержка. Конечно, знаешь, мне кажется, они... Да и как можно было не ориентироваться на Вегас, как такая путеводная звезда, вспоминая их дебюты, как они проводили свой первый сезон. Конечно, Сиэтл мечтал сделать бы нечто подобное. Нечто подобное сделать, я думаю, не удастся больше никогда и никому. Им и не удается пока. Вот. Но приятно то, как эту команду приняли.
Я был, на самом деле, один раз в Сиэтле. Это было в 2010 году или в 2009. То есть я как раз на Олимпиаду Ванкувер или на Олимпиаду Ванкувер ехал, или за год до Олимпиады совершал такую поездку там ознакомительную. Вот. И там Сиэтл, по-моему, там 300-400 километров от Ванкувера.
Да,
Мне запомнилась такая потрясающая набережная, по которой там бегали люди, занимались джоггингом, там супер, просто все красиво. И я эту набережную еще раз увидел, когда шел драфт расширения, когда на лужайке поставили кучу стульев, и люди сидели, и на фоне вот этих всех пароходиков, там яхт, шел выбор игроков. Это было действительно невероятно красиво. Сиэтл – тот город, где стоит действительно побывать. И после того, как драфт расширения прошел, я посмотрел, он действительно был похож на выбор Вегаса в свое время. Ну, по крайней мере, я помню, как многие тоже критиковали там Вегас, кого вы набрали, там, кто эти люди вообще. Но Вегас начал тот регулярный чемпионат с очень длинной серией побед. То есть там чуть ли не там 10 побед в 11 матчах. То есть он начал сразу же выдавать вот эту серию. Потом уже плей-офф у них пошел, до финала они дошли, с Вашингтоном играли. Здесь у Сиэтла не получилось так ярко начать. Команда сейчас идет, по-моему, предпоследняя на Западе, только Аризона ниже. Но у каждого проходит свое становление. На самом деле Сиэтл типично становление проходит. Мы помним, как Оттава, Тампа в свое время вступали в лигу. Да? Они все же были низко, Нэшвилл. Так что, мне кажется, история Сиэтла... Она типичная, то есть как
абсолютно
раз Вегас
типичная,
это было.
Да. Так и да, должна Вегас начинать, это... в общем-то, команда, дебютирующая в лиге. Совсем не так, как Вегас, а скорее так, как Сиэтл.
Да, так что меня удивило, на самом деле, они могли взять все там в свое время Тарасенко, да, вот на этом драфте расширения, еще каких-то звезд, Прайса могли бы взять, могли бы получить игрока хотя бы одного, который был бы лицом клуба сразу же, с самого начала. Но, значит, они будут ждать тех, кого возьмут на... драфте новичков, и если это будет, например, тот же самый Матвей Мечков в 23-м году, то я гарантирую, Сиэтл станет самой популярной командой в России со временем. И, кстати, что меня еще порадовало, в России появились кепки Сиэтл, мне тоже даже подарили, их начали выпускать еще до того, как команда начала играть в НХЛ. И кепочки вот эти все красивые, Кракен, Пираты Карибского моря, вот эта вся атмосфера, она действительно очень приятная.
Нет, здорово. Приятно за ними смотреть, и, знаешь, вспоминая еще быстро дебют Вегаса, совершенно по-своему уникальный, никому не пожелаешь той атмосферы, в котором Вегас начинал свой чемпионат, потому что у них буквально за 4 или за 5 дней до первого матча произошел этот ужасный теракт, на волне которого им пришлось, во-первых, переделать вообще всю презентацию команды перед дебютным матчем домашним. Все это превратилось в такую мемориальную церемонию. Но в каком-то смысле, оглядываясь назад, может быть, сыграло и на руку, потому что они испытали сумасшедшие эмоции совершенно, и на волне вот этих пережитых эмоций выдали невероятный совершенно старт, от которого город обалдел. А когда город обалдел и полностью за них впрягся, включился, то дальше они уже эту ногу с педали газа так и не снимали. Да, следующий момент. 36 лет Александру Овечкину, знаешь, и вот этот новый пятилетний контракт, с помощью которого, как мы все верим и надеемся, он побьет рекорд Войны Грецки. Ну, вот там мы сидели, что-то считали, вот ему нужно забивать по 33 гола за сезон, чтобы этот рекорд побить, и видим такой старт. 36 лет. Ну, елки-палки. Он сейчас третий бомбардир, на 2 очка отстает от Макдэвида с Драйзайтлом. И второй снайпер, на 1 гол отстает от Драйзайтля с 22 голами. За сколько там они матчей сыграли? 30, 31? Ну, это что-то немыслимое. То есть мы можем, конечно, мы уже эти цифры приводили в предыдущих эпизодах с Сергеем Демидовым. Нет смысла снова это все цитировать, вы и сами знаете. Паш, как это вообще можно объяснить? Ну, в 36 лет так не играют в хоккей.
Я недавно писал как раз статью про Кори Перри, как он забил Монреалю, там сравнял счет на последних секундах, потому что он был и в Далласе, и в Монреале, сейчас в Тампе оказался. И я думаю, какой глубокий ветеран, да, там по командам его помотал. А посмотрел, ему 36 лет. То есть вот Кори Перри – это ровесник Овечкина, да, и... Где Перри и где Овечкин, да, при всем уважении к Перри. Ну, мы знаем, во-первых, Александра как очень крепкого, чтобы не сглазить, сильного физического игрока. Не просто так Илья Ковальчук дал ему прозвище «железяка». Не просто так сам о себе Овечкин говорит, что русская машина не ломается. И мне повезло, кстати, быть на стадионе в Вашингтоне, вживую видеть тот его матч знаменитый против Монреаля, когда ему сломали нос, и он потом вот так поправил, вытер кровь и забил 4 гола в ворота. Кого там, кто там, или Прайс был, или Теодор.
Даже Теодор, наверное.
Да, да. И он забил 4 гола, включая гол в овертайме. То есть человек вот боюсь как бы сглазить, но у него просто невероятное здоровье. То есть он весь в маму, которая двукратная олимпийская чемпионка, и просто он очень хороший в этом смысле игрок. Он, опять же, следит за собой. Он может себе позволить в межсезонье какой-то животик небольшой, потому что он не просто уже Овечкин, а глава семейства, да, они там ездят на курорт, наверняка там и стол хороший, да, все остальное, но он это все сгоняет. И, опять же, Вашингтон, команда, которая под него заточена, она, все знают, что Овечкин может провести 2 минуты в большинстве, все знают, как его найти пасом, и все этот пасом отдают. Но, опять же, Вашингтон в этом сезоне играет практически без второго звена, которое травмировано было очень долго, начиная с Бэкстрима, и это, опять же, больше игрового времени достается и Овечкину, и Кузнецову, который играет на Сашу. И все это привело к тому, что Александр получил больше времени, Лавиолет его использует на всю катушку, здоровья ему хватает, и он за Грецки не просто идет, а бежит на всех парах. И, кстати, правильно делает, потому что с возрастом силы будут уходить, а у кого-то даже резко. Поэтому он должен именно сейчас делать широкие шаги в направлении великого Уэйна.
Да, он и делает широкие шаги. И, кстати, хочу еще на два момента обратить внимание. Только он и Карл Хагелин из всего Вашингтона, единственные два нападающих, которые не пропустили еще ни одного матча в этом году, несмотря на все ковид-протоколы, он тьфу-тьфу-тьфу не болел, не травмировался. А самое интересное, то, что он сейчас играет по 22 минуты за матч. Это его максимальное игровое время за последние, по-моему, 13 лет. Вот в последний раз он играл так много или больше, когда ему было там 23 в сезоне, по-моему, 07-08. И это все в 36 лет. Ну, в общем, ну понимаешь, иногда просто нет слов, не хватает даже мозгов это осмыслить, то, что он делает. Ну это уникальный человек, конечно, что тут говорить. Вот. Да. И последние два момента, которые хотелось бы, за которые нам, видимо, запомнится гарантированно 2021 год, это вот такие, знаешь, у меня возникают, говоря непосредственно уже о хоккее, о хайлайтах, о каких-то красивых моментах, которые мы видели, это, конечно же, гол Конора Макдэвида против Рейнджерс 5 ноября. Если тоже каким-то чудом вы его не видели, то очень легко зайдите, пожалуйста, на nhl.com, откройте результаты, отмотайтесь на 5 ноября, до 5 ноября, и посмотрите гол Конора Макдэвида в ворота Нью-Йорк Рейнджерс, где он перехватывает шайбу, по-моему, где-то чуть за пределами синей линии и проходит просто как нож сквозь масло 4 игроков, обыгрывает Александра Георгиева и забивает, возможно, свой самый красивый гол в карьере.
Ну да, это чем-то было похоже на... Ну, во-первых, это точно прям было похоже на гол Кросби, по-моему, да, там видео в соцсетях, когда даже ставили вместе, раньше так забивал Кросби, а еще раньше так забивал Валерий Харламов против канадцев, по-моему, суперсерии 74, или против Филадельфии, я не помню, или первый матч суперсерии, то есть это такая классическая шайба, когда ты проходишь как нож сквозь масло через чужую защиту. И я сейчас подумал, на самом деле, на церемонии НХЛ ежегодно было бы здорово вводить, ну, приз. Там есть лучшему снайперу, лучшему бомбардиру, человеку, который забил самый красивый гол. Спонсор под это дело точно найдется, и мне кажется, это стоит отмечать отдельно, потому что, ну, вот мы знаем, например, что, может быть, самый красивый гол – это гол Овечкина, The Goal, да, который называется The Goal,
да,
ворота Феникса, да, но хотелось бы все-таки, чтобы это было документарно, кто за кого проголосовал и кому какую статуэтку вручили.
Слушай, действительно, было бы очень интересно такое видеть. Не знаю, можем ли мы на это повлиять, но идея очень хорошая. Мне бы самому это хотелось видеть. И да, как альтернатива голу Макдэвида, естественно, совершенно невероятный гол, такой командный, точнее, дуэта усилия Анахайма против Баффало 7 декабря. Ну, официальный гол забил Сони Милана, но главное, так сказать, что делает его невероятным и уникальным, это сумасшедший лакросс-пас Тревора Зегреса из-за ворот. Он шайбу поднял на клюшку, перебросил через ворота на пятак, ее с лету там вколотил в ворота, значит, Сони Милана. Тоже, если не я уверен, что вы этот гол видели и знаете, о чем я говорю, но если нет, то вот отмотайте на 7 декабря, посмотрите на этот гол против Баффало. Мы видели лакросс-голы непосредственно забитые вот Андреем Свечниковым, 2 штуки, и, по-моему, Форсберг, да, кажется, еще это сделал потом, после него.
Ну да, уже лакросс, Свечников ввел лакросс в обиход, то есть это теперь делают очень многие, и Мечков, кстати, Мечков Матвей забил первый гол в возрастном хоккее на Евротуре, тоже лакроссом всех просто поразил. Вот действительно, хотелось бы понять, какой гол лучше, то есть МакДэвид или Милана, пускай люди бы голосовали, выбирали, а этот пас Зегроса, мне кажется, номинировал его уже тогда, уже сейчас на приз номинировал в тройку лучших новичков сезона, потому что выбирают новичков журналисты, а журналистам нужны яркие такие хайлайты, моменты, чтобы человека запомнить. Мне кажется, что на Calder Trophy в этом сезоне будут претендовать два парня из Детройта, да, Рэймонд и Моррис, да, Зайдер, да, и вот как раз Зегрос благодаря своему пасу, и как раз шансы его на Колдера, мне кажется, повышаются, потому что ты должен быть не просто хороший новичок, да, вот, как в том сезоне, были же у Капризо тоже конкуренты, да, там, вот, и из Далласа, и вот этот игрок, как вы там, Ричардсон,
да, и
Робертсон, да, Робертсон, вот, но именно когда ты забиваешь хайлайт голы, когда ты ведешь себя как рок-звезда, то ты как раз делаешь себе имидж, как Овечкин с первого же сезона показал, что он рок-звезда в этой лиге. И Зегрос сейчас показывает, что он тоже умеет хорошо играть на бас-гитаре.
Абсолютно, да. Я, кстати, честно говоря, болею за Зегроса в этой номинации, потому что в наших предсезонных прогнозах я как раз на него и ставил. Он настолько меня поразил на международных турнирах предыдущего года, что я понял, это будет, наверное, нечто. Надо за парнем последить. Ну и последнее. Вот мы так двигались по хронологии 2021 года. Мы не расставляли эти события как от самого важного к самому незначительному. Мы просто двигались вот по календарю, если угодно. И, наверное, последнее значимое событие 2021 года – это отказ НХЛ от Олимпиады, о котором мы буквально на днях узнали. Еще недели не прошло. Я не знаю, насколько... Не знаю, может быть, в России этому были удивлены немножко больше, чем здесь, потому что, ну, так сказать, декларативно НХЛ туда собиралась, и это было частью коллективного соглашения, и это была одна из важнейших, собственно, уступок лиги игрокам, когда подписывался новый коллективный договор, и тут вдруг, бац, и мы не едем. Знаешь, меня скорее удивило то, как поздно НХЛ об этом объявило. Мне кажется, к этому все шло. Ну, можно было и на две недели раньше сказать, честно говоря. Я, как мне показалось, это было уже достаточно очевидно. Уже настолько был раскорежен весь календарь с этими переносами, с очередной волной ковида, что уже ничего другого не оставалось. Я не представляю себе, как можно было, поехав на Олимпиаду, потом распихать 50 матчей, которые уже слетели. Сейчас уже больше, чем 50. Сейчас же уже после объявления были перенесены еще штук 5. Вот, а на момент этого объявления уже было 50 переносов, причем все усложняется тем, что во многих городах команда НХЛ делит арену с клубом NBA, с кучей концертов, которые там назначены, арены недоступны, то есть эти матчи реально тяжело распихать, плюс еще же, так сказать, команды должны летать туда друг к другу. Все это, конечно, создает довольно-таки непреодолимый набор проблем, но, знаешь, мне кажется, что реально доконало эту Олимпиаду, это был вот этот вот штамм омикрон. Если бы не омикрон, который налетел таким могучим девятым валом и свалил, значит, кучу людей с позитивными тестами, НХЛ была настроена туда ехать и поехала бы, если бы не все вот эти переносы.
Да, у меня наушник разрядился. Вот, надеюсь, звук не сильно просяет. Вот.
Ну, все, конечно, хорошо.
Да, НХЛ бы, да, конечно, поехал, и они, собственно, тянули до последнего, потому что все настраивали, что поедут. И просто, когда началась вот эта эскалация с переносом матчей, резко, когда начало расти количество игроков, которые попали в ковид-протокол, то стало понятно, что поездка в Пекин невозможна, и кроме редких исключений, там Маршан что-то говорил, но практически не было резких слов со стороны игроков. И смотрите, Овечкин, который рвется на Олимпиаду, что он говорил перед Кореей, сейчас он ни слова не сказал. У Капризова брали интервью на пресс-конференцию совсем недавно, спросили про Олимпиаду, он сказал, что все понятно, хотели бы поехать, но сложилось так, как сложилось. И в целом, конечно, ситуация складывается так, что кто-то там может искать какие-то там моменты, там что-то такое, говорить, вот, надо было ехать, не ехать. Но когда ты смотришь соцсети, когда ты видишь там у знакомых твоих знакомых, там появляются все эти некрологи, да, там кто-то теряет своих родных, близких, там пожилых людей, то это, понимаешь, что это совсем не шутки. То есть и
собственно, у лиги нет другого варианта. То есть лига должна тестировать игроков в этой ситуации? Должна. Если тест у тебя положительный, что должна делать лига? Конечно, надо игрока изолировать, потому что иначе это получится, как там, не буду называть конкретно, но есть примеры стран, где там просто плевали, да, вот на этот ковид и ходили с ним, и бравировали этим. Это было неправильно, потому что страдали в итоге люди. В целом ситуация получилась понятная, но она наталкивает на тот вывод, что вторая Олимпиада без игроков НХЛ, надо все-таки принимать какое-то такое большое глобальное решение, чтобы приходить к турниру с участием всех сильнейших. И тут есть несколько путей. Во-первых, НХЛ, как сильнейшая лига мира, должна все-таки как-то возродить Кубок мира, потому что он был очень хороший в 2016 году, и НХЛ сама будет рулить этим процессом, не зависит от каких-то стран, там, куда мог направить Олимпиаду, проводить сама этот турнир, делать тогда, когда удобно, чтобы все игроки участвовали, потому что нужен турнир с участием всех сильнейших. И, конечно, со стороны МОК хотелось бы видеть какие-то шаги в сторону того, чтобы этот турнир они сделали. То есть можно делать даже радикальные шаги, например, перенести хоккей в программу летних Олимпиад, сдвинуть Олимпиаду на сентябрь, как Кубок мира проходил в сентябре. Что мешает делать это в сентябре, когда нет столько вирусов, когда НХЛ еще не начала свои лагеря, то есть нет конфликта интересов. Если бы МОК это хотелось сделать, то они бы давно это сделали. Если они это делать не хотят, значит, они не особо на этот счет парятся. И в целом, конечно, хоккей уникален тем, что, например, футбол, да, есть. То есть футбол, главная организация FIFA, она проводит свой чемпионат мира, где играют все сильнейшие. В хоккее получается, что турнир с участием всех сильнейших возможен или если НХЛ организует Кубок мира, или если МОК, то есть какая-то сторонняя организация, которая с хоккеем напрямую не связана.
Делает его максимально удобным для участников. Да, то есть да. Ставит хоккей на отдельный пьедестал некий, чего, в общем-то, наверное, этот вид спорт заслуживает, особенно в рамках зимней Олимпиады.
Ну, заслуживает, но все-таки хотелось бы, чтобы хоккеем рулили НХЛ и ХФ, а не организация, которая напрямую с хоккеем не связана. Поэтому все-таки надо что-то как-то придумать и в будущем проводить регулярные Кубок мира и делать Олимпиады, чтобы было удобно всем. Потому что жалко действительно, что у того же самого Овечкина олимпийская мечта может так и не сбыться. Хотя я думаю, что он в Милан в 26-м году еще может приехать.
Да, мне тоже кажется, что 40-летний Овечкин, глядя на него сейчас и как, в какую форму он себя держит, для него будет не про, может быть, он не будет заколачивать по 50 шайб, как сейчас он собирается это сделать явно, но он, я уверен, в 40 лет будет еще очень полезен сборным. Слушай,
это будет типичное.
Игорь Ларионов, он был уж явно не в лучшей спортивной форме в 41, чем Овечкин сейчас, и он поехал в Солт-Лейк-Сити и, в общем, там был вполне полезен.
Классическая история, да, это будет типичная история, как Рэй Бург. Тоже ему было 40 лет, да, когда он поднял Кубок Стэнли над головой в Колорадо. И Овечкин, у него же контракт с Вашингтоном будет еще действовать в 26-м году, да, когда да. Олимпиада будет в Милане. И он, мне кажется, и подписывал контракт с тем расчетом, чтобы быть активным как раз именно в том возрасте. Даже если он не возьмет в Милане золото или олимпийскую медаль, у него есть все шансы, как у Грецки. Грецкий же тоже в Нагано не смог выиграть золото. Но он потом стал управленцем, он управлял сборной. Он шел к медали уже как человек из штаба. Овечкину ничто не мешает стать даже президентом Олимпийского комитета России. Да? Пускай в таком даже статусе может выиграть золото. Почему нет? Все в его руках.
Абсолютно. Кстати, это было бы довольно красиво бы история закольцевалась, потому что, если помнишь, его первая Олимпиада была в 2006 году в Турине, и последняя может оказаться буквально там в нескольких десятках километрах оттуда, в Милане, в той же стране.
Ну, и в Турине, Овечкин в Турине победил как раз Канаду с участием всех сильнейших и забил победный гол.
Да.
2-0 выиграли, прекрасно был матч. И действительно, это была бы красивая закольцовка истории.
Слушай, последнее, что хочу тебя спросить, и что, безусловно, тебе, я думаю, виднее с российской территории, чем не отсюда, это все-таки штаб олимпийской сборной, я имею в виду тренерский штаб, был сформирован с осмыслением того, что поедут НХЛовцы, и под то, что их надо набирать, и набрали, собственно, тренерский штаб людей, которые очень хорошо знают весь НХЛовский рынок и наших игроков здесь. А насколько тебе кажется, он вообще адекватен сейчас под эту изменившуюся задачу, когда придется комплектовать сборную игроками из КХЛ?
Штаб мне понравился, как он работал на Кубке Первого канала, потому что там, конечно, может быть, Сергей Гончар, может быть, не знает глубоко КХЛский хоккей, хотя он сам говорил, у него есть программа, где он может следить, смотреть любой матч, и не так уж много кандидатов среди защитников, чтобы кого-то упустить. Но Алексей Кудашов в штабе, да, он рулит московским «Динамо», Сергей Федоров рулит ЦСКА, Илья Ковальчук еще в прошлом сезоне играл за «Авангард», изнутри знал КХЛовский хоккей. Жамнов уже много лет рулит «Спартаком», и нет людей, которые не знают хорошо КХЛовский рынок, и мне кажется, не будет никто забыт из тех, кто достоин поехать на Олимпиаду. Другое дело, что здесь надо быть немножко смотреть дальше, быть в какой-то степени, в хорошем смысле, ушлым, чтобы, например, пригласить из АХЛ Антона Худобина, да, потому что нарисовалась проблема, была раньше проблема с центрфорвардами, да, когда ехали игроки НХЛ, сейчас есть проблема с вратарями, потому что лучше вратари играют в НХЛ, Худобин даже в роли третьего номера не помешал бы. Я посмотрел Олимпиаду в Пекине, составы, и там было 4 игрока из АХЛ, по-моему, в составе сборной Канады, 3 игрока в составе сборной США, то есть 7-8 игроков АХЛ на Олимпиаду поехали. Ничто не мешает, например, взять того же Худобина, да, там, или Мироманова, который есть в системе Вегаса. Не надо забывать про АХЛ, там 50 не самых последних хоккеистов играют для России, и брать, не брать, например, Матвея Мечкова, да, ему 17 лет, он очень хорошо выступает на молодежном чемпионате мира. Мы помним, как Ковальчук ездил 18 лет в Солт-Лейк-Сити, Фетисов дал ему этот шанс. То есть вот эти неординарные шаги от штаба мы ждем и посмотрим, что они в итоге решат. Но как штаб, как лавка, как коучинг, они были достаточно хороши на Кубке Первого канала, и они мне понравились, они принимали хорошие и умные решения. Не просто так они выиграли 3 матча из 4, а 4-й проиграли только потому, что сняли вратаря овертайме, пошли на такой прикольный эксперимент, и он тоже был в своем роде полезен.
Ну что ж, ладно, за этим тоже будем, конечно, внимательно следить, тоже очень интересный сюжет. Обещали с тобой сделать короткий эпизод, совсем коротким он не получился, но, надеюсь, получился содержательным. Что ж, вот и весь наш 2021 год, пора его закрывать и сдавать в архив, и с нетерпением ждать следующего, потому что в нем тоже будет масса всего. Это был 32-й эпизод подкаста «За бортом». Он был представлен букмекерской компанией «Лига ставок», эксклюзивным официальным партнером НХЛ в России и странах СНГ. Надеюсь, эпизод вам понравился. Если да, то подпишитесь на него. А если захотите оставить хороший отзыв, то за это вообще спасибо в квадрате. Мы с Павлом желаем вам всем, поздравляем вас, во-первых, с наступающим Новым годом, дорогие друзья. Будьте здоровы, будьте удачливы, берегите себя, пожалуйста, смотрите хоккей, следите за событиями НХЛ. Ну а мы постараемся вам с этим помочь. Надолго не прощаюсь. Павел, пока, услышимся.
Пока и будьте здоровы, спасибо.